Ужас охватил его, как порыв леденящего ветра, прорвавшийся сквозь пелену забытья, и Пол открыл глаза. Она встала и стянула с него простыню, открыв искалеченные босые ноги.
— Нет, — сказал он, — Энни, нет. Не знаю, что у тебя на уме, но мы же можем об этом поговорить. Пожалуйста.
Она наклонилась. А когда выпрямилась, то в одной руке у нее был топор, а в другой — паяльная лампа. Лезвие топора блестело. На паяльной лампе было выгравировано «Бернсоматик». Энни наклонилась снова и подняла с пола коробок спичек и темную бутыль. На ярлыке бутыли было написано «Бет-1». Ему не суждено забыть эти предметы, эти слова, эти названия.
«Нет, Энни!» — закричал он. «Энни, я останусь! Я даже не буду вставать с постели! Пожалуйста, ради бога, не надо меня рубить!»
«Все будет в порядке», — ответила она.
Лицо ее опять приобрело отрешенное выражение, выражение выключенности, недоуменной пустоты. И еще прежде, чем бушующая огненная паника полностью захлестнула его мозг, он подумал, что когда все будет закончено, у Энни останется только смутное воспоминание о том, что она сделала, подобное смутным воспоминаниям о том, как она убивала, убивала детей, стариков, неизлечимых больных Эндрю Помроя. Да что говорить, эта женщина получила профессиональный диплом в 1966 году и тем не менее сказала несколько минут назад, что проработала медсестрой 10 лет.
«Этим вот топором она убила Помроя. Я знаю».
Он еще пытался кричать и умолять, но вместо слов у него выходило только нечленораздельное бормотание. Он хотел отвернуться, отвернуться от нее, и ноги взорвались болью. Он хотел подтянуть их, защитить, и болью взорвалось колено.
«Еще минуточку, Пол», — сказала она, отвинтила крышку с бутыли с бетадином и полила красновато-коричневой жидкостью его левую щиколотку. «Еще минуточку, и все кончится».
Она протерла лезвие топора. На ее мощном правом запястье выступили жилы, и Пол увидел, как сверкнул аметист перстня, который она по-прежнему носила на розовом безымянном пальце. Она смочила лезвие топора бетадином. Пол почувствовал специфический больничный запах. Этот запах означал, что операция начинается.
«Будет чуть-чуть больно, Пол, но ничего страшного».
Она повернула топор и смочила другую сторону лезвия. Пол заметил несколько пятен ржавчины. Затем они скрылись под слоем вязкой жидкости.
«Энни, Энни, пожалуйста, Энни, пожалуйста! Нет, пожалуйста, не надо, Энни! Я клянусь, я буду хорошим! Клянусь Богом, я буду хорошим! Пожалуйста, дай мне шанс исправиться! Нет, Энни, пожалуйста, дай мне стать хорошим!»
«Сначала чуть-чуть больно, а потом, Пол, это гадкое дело будет позади».
Она швырнула бутыль бетадина через плечо. Лицо ее оставалось невыразительным, пустым и в то же время удивительно твердокаменным. Она перехватила топор левой рукой почти у самого лезвия и расставила ноги, как деревянный болван.
«Энни, пожалуйста, не надо делать мне больно!»
Ее взгляд был мягким и рассеянным.
«Не волнуйся», — сказала она. «Я опытная медсестра».
Топор со свистом опустился и погрузился в плоть Пола Шелдона над его левой щиколоткой. Боль разлилась по всему телу, как будто в него вонзилось гигантское копье. Ее лицо, забрызганное темно-красной кровью, походило на лицо индейца в боевой раскраске. Брызги крови попали и на стену. Пол услышал, как лезвие со скрипом рассекло кость. Не понимая до конца, что происходит, он посмотрел на нижнюю часть своего тела. Простыня быстро краснела. Пальцы его ног дергались. Затем он увидел, как она вновь поднимает топор. Волосы ее выбились из-под заколок, и беспорядочные локоны обрамляли пустое лицо. Несмотря на боль, Пол попытался убрать ногу,
и увидел, что голень сдвинулась, а стопа осталась на прежнем месте. Его усилие привело лишь к тому, что трещина в ноге стала шире, раскрылась, как большой рот. Он еще успел осознать, что его стопа теперь соединена с верхней частью ноги лишь тонким слоем плоти, и топор тут же опустился снова, точно в свежую рану, и застрял в матрасе. Звякнули пружины. Энни извлекла топор и отложила его в сторону. Мгновение она с отрешенным видом смотрела на хлещущую из обрубка кровь, затем взяла коробок, зажгла спичку, взяла паяльную лампу с гравировкой «Бернсоматик» и повернула вентиль. Послышалось шипение. На том месте, где еще недавно находилась часть пола, хлестала кровь. Энни осторожно поднесла спичку к соплу «Бернсоматик». Раздалось «пах», и возникла длинная желтая струя пламени. Энни подкрутила вентиль, и пламя стало голубоватым.
«Зашивать не могу», — сказала она. «Мало времени. Жгут не поможет. Мне надо прополоскать, прижечь».
Она наклонилась. Пламя паяльной лампы коснулось кровоточащего обрубка, и пол закричал. Струйка дыма взвелась вверх. Сладковатый дымок. Они с первой женой проводили медовый месяц на Мауи. Устроили луау. Сейчас сладковатый запах дыма напомнил ему запах поросенка, которого достали из ямы, где он коптился на палке целый день. Поросенок весь почернел и буквально распадался на части. В его теле вопила боль. Он вопил.
«Почти все», —
сказала Энни и повернула вентиль. Нижняя простыня загорелась около обрубка его ноги, уже не кровоточащего, зато черного, как тот поросенок, когда его вытащили из ямы. Эллен отвернулась, но Пол завороженно смотрел, как с него стаскивали шкуру. Легко, как снимали бы с человека футболку.
«Почти все».
Она выключила паяльную лампу. Нога Пола лежала среди пляшущих язычков пламени, а дальше валялась отрубленная ступня. Энни наклонилась и выпрямилась. В руках у нее оказался старинный знакомец Пола — желтое пластмассовое ведро. Энни залила огонь. А он кричал. Кричал. «Боль! Богиня! Боль! О, Африка!» Она стояла и смотрела на него, на почерневшую, залитую кровью простыню, с выражением отрешенной сосредоточенности. Ее лицо было лицом женщины, только что услышавшей по радио о том, что землетрясение в Пакистане или Турции унесло 10 000 человеческих жизней.
«Ты будешь в порядке, Пол», — сказала она,
но в голосе вдруг зазвучал страх. Глаза ее быстро блуждали по комнате, как в тот раз, когда ей показалось, что пламя сгорающей рукописи может вызвать пожар. Вдруг взгляд ее остановился на чем-то. Она как будто вздохнула с облегчением.
«Сейчас вынесу мусор».
Она взяла в руку его ступню. Пальцы на ней все еще конвульсивно дергались. Они замерли лишь тогда, когда она уже подходила к двери. Пол разглядел шрам на внутренней стороне стопы и вспомнил, откуда взялся этот шрам. Еще в детстве он наступил на осколок бутылки. Может, это было на Ревербич? Вероятно, там. Он вспомнил, как он плакал тогда, и как отец сказал ему, что это всего-навсего небольшой порез. Отец сказал, что Пол ведет себя так, словно ему отрезали ступню целиком. Энни остановилась в дверях и оглянулась на Пола, вопящего и извивающегося на обгоревшей и пропитанной кровью простыне. Его лицо было белым, как лицо мертвеца.
«Теперь я стреножила тебя», — сказала она. «И винить в этом надо тебя, а не меня».
Она удалилась. Удалился и Пол. Глава 23. Облако вернулось. Пол нырнул в него, и ему было безразлично, что это облако могло в этот раз быть облаком не беспамятства, а смерти.
Он почти надеялся, что так и будет. Только, пожалуйста, чтобы не было больно. Не надо памяти, не надо боли, не надо ужаса, не надо, Энни Уилкс. Он нырнул. Нырнул в облако. Сквозь пелену до него доносились его собственные крики и запах его собственного обгорелого мяса. Все мысли уплывали прочь. Осталось только «Богиня, убью тебя! Богиня, убью тебя! Богиня!» Потом пришло ничто.